В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Кто рекрутирует под знамена Исламского государства кистинскую молодежь из Панкиси? Политический кризис в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Схлестнулись исполнительная и законодательная власти. Громкие судебные процессы в самопровозглашенной республике Абхазии. Дело Вадима Матуа и дело об убийстве Климонтовича. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
Киев назвал российские военные части, находящиеся на Украине. Лукашенко не приедет на парад Победы в Москву. Ходорковский поддержал РПР «Парнас» и «Партии прогресса». Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины впервые назвал несколько воинских частей, находящихся на территории Украины и участвующих в боях на стороне пророссийских сепаратистов. Виктор Муженко заявил в интервью, опубликованном Министерством обороны Украины 18 апреля, что регулярные российские войска все еще находятся на территории Украины, несмотря на соглашения о прекращении огня, подписанные в феврале и предусматривающие отвод иностранных военнослужащих от линии соприкосновения. Украинская правда цитирует начальника Генштаба Украины, который в частности утверждает, что регулярные части российской армии продолжают находиться на Украине. Например, это 15-я отдельная мотострелковая бригада 2-й армии Центрального военного округа, 8-я отдельная мотострелковая бригада, 331-й воздушный полк из Костромы, 98-й воздушной десантной дивизии и другие. По словам Муженко, украинское командование располагает перечнем всех российских военных частей, находящихся ныне на территории Украины, сведениями о их дислокации, численности личного состава и вооружения. Начальник Генштаба Украины сказал, что располагает доказательствами участия российских войск в 3 боевых операциях. На востоке Украины в феврале, включая ожесточенные бои у Дебальцева, которые ныне находятся под контролем сепаратистов. Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет присутствовать на параде в Москве 9 мая в честь 70-летия победы над нацистской Германией. Как заявил Лукашенко в субботу журналистам, 9 мая он будет на праздничном параде в Минске, а посетить российскую столицу для участия в торжествах сможет 7-8 мая, чтобы, по его словам, продемонстрировать единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу. Лукашенко при этом отметил, что не поддерживает тех политиков, которые амбициозно отказываются приехать на празднование в Москву. Участие в аналогичных торжествах в своих государствах может стать причиной отмены визита, но когда это делается с целью выпада против России, это неправильный подход, полагает белорусский президент. Представители 25 стран, в том числе из Индии, Китая, Сербии и Северной Кореи, подтвердили намерение участвовать в московском параде по случаю Дня Победы. Многие лидеры и формальные главы стран мира отказались от приглашения Кремля присутствовать на торжествах 9 мая. Так не будут присутствовать в параде президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, король Вильям Александр, премьер Норвегии Эрна Сольберг, президент Финляндии Саули Нинсте, польский президент Бронислав Комаровский.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский поддержал решение РПР «Парнас» и «Партии прогресса» о создании предвыборной коалиции. Об этом сообщается на сайте Ходорковского. Он отметил, что созданная им организация «Открытая Россия» является общественной, и у нее не может быть своего отдельного списка на выборах. «Мы поддерживаем список демократических кандидатов и постараемся помочь сделать выборы демократическими», — написал он. Сегодня в Москве в гостинице «Молодежная» начал работу круглый круглый стол, посвященный объединению оппозиции. Как сообщается в Твиттере, Владимир Милов заявил, что возглавляемая им партия «Демократический выбор» присоединяется к коалиции партии «Прогресса» и РПР «Парнас». Лидер партии «Прогресса» Алексей Навальный написал в Твиттере, что председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев также заявил о присоединении к предвыборному блоку. О присоединении к предвыборному блоку заявила и партия 5 декабря. В пятницу, 17 апреля, РПР «Парнас» и партия «Прогресса» объявили о политическом выдвижении единого списка кандидатов для участия в выборах 2015 и 2016 годов. В Симферополе в пятницу вечером был избит проукраинский активист Леонид Кузьмин. Об этом он сообщил в Фейсбуке. По словам Кузьмина, нападение было совершено по политическим мотивам, он написал, будто я имею отношение к правому сектору. Леонид Кузьмин рассказал Крымской полевой миссии по правам человека, что его остановил бывший ученик. Стоявший рядом товарищ молодого человека узнал активиста, назвал его бандеровцем и начал оскорблять по национальному признаку. По словам Кузьмина, стараясь избежать конфликта, он повернулся к ним спиной, но его ударили бутылкой по голове. После нападения активист обратился в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга. По информации «Украинской правды», за организацию в Симферополе 9 марта акции ко дню рождения Тараса Шевченко Леонида Кузьмина и еще двух активистов задержали. Их обвинили в демонстрации украинского флага и приговорили к 40 часам общественных работ. После этого Кузьмина уволили из школы, где он работал учителем. В Харькове в ночь на субботу неизвестные снесли два памятника Ленину, которые находились на территории двух вузов – авиационного и политехнического. По данным милиции, первый памятник был снесен около 23 часов. Несколько десятков человек через забор проникли на территорию учебного заведения и свалили постамент.
С международными новостями была Любовь Бамматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Двое школьников из Панкисского ущелья Грузии, которые в начале этого месяца сбежали из дому, чтобы принять участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, уже находятся на территории Сирии. В социальных сетях была распространена фотография, на которой оба школьника запечатлены на фоне черного знамени ИГИЛ. Попытки вернуть Муслима и Рамзана не прекращаются. Между тем, на днях стало известно, что из Панкиси пропал 19-летний Джамлет Барчашвили. Его родственники опасаются, что он также отбыл в Сирию. Продолжит тему Звиат Мчедлишвили.
Молодых людей, сбежавших из дома, ищут не только грузинские полицейские. Активные поиски планируют начать и родственники подростков. Стало известно, что в ближайшее время в Сирию намерен отправиться кто-либо из членов семьи несовершеннолетнего Муслима Куштанашвили. Об этом «Эху Кавказа» сообщают источники в Панкисском ущелье Грузии. Таким образом, семья намеревается самостоятельно отыскать 16-летнего отпрыска и убедить его вернуться домой. Напомню, двое учеников одной из средних школ селения Омало, Муслим Куштанашвили и Рамзан Багакашвили, сбежали из дома 2 апреля. Молодые кистинцы втайне от родителей покинули территорию Грузии и отправились в Сирию. Их путь в зону боевых действий лежал через Турцию, а потому школьники вылетели из Тбилиси в Стамбул на самолете. Как удалось несовершеннолетнему Муслиму Куштанашвили без разрешения родителей и без паспорта, имея при себе лишь удостоверение личности, пересечь государственную границу, до сих пор остается загадкой для многих, в том числе и для его родных. Заявление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури о том, что подростку удалось ускользнуть от пограничника, так как он не был похож на несовершеннолетнего, звучало по меньшей мере странно. Однако родители Муслима уверены, что выехать за пределы Грузии ему удалось не без помощи со стороны заинтересованных лиц. Родные школьников, как и многие в Панкисе, считают, что вербовкой и переброской добровольцев занимаются определенные люди. Об этом «Эху Кавказа» рассказал житель Панкисского ущелья журналист Сулхан Борзикашвили.
Максимально откровенно. Сейчас они стараются выйти на след тех, кто помогал молодым людям уехать отсюда в Сирию. Вот этих людей они сейчас ищут. Если их идентифицируют, то, думаю, ситуация здесь может обостриться вплоть до противостояния. Дело серьезное. Роль государства тоже вызывает вопросы. Родители попросили предоставить записи камер видеонаблюдения из аэропорта, но до сих пор их не получили. Хотя, насколько знаю, наши спецслужбы пытаются выяснить, кто может в этом быть замешан.
Рассказывает Бордзикашвили. В целом детали поисковой операции, проводимой грузинскими полицейскими, неизвестны. В МВД комментариев не делают, а сами кистинцы в успех операции не очень-то и верят. Так как отыскать двоих добровольцев в государстве, где полыхает гражданская война и где не работают правоохранительные структуры, по большому счету нереально. Зато в Панкисе мало сомневаются в том, что молодые люди уже находятся в Сирии. Фото, которое недавно попало в интернет, жители ущелья увидели первыми. На снимке Муслим Куштанашвили и Рамзан Багагашвили в полной экипировке и с калашниковыми в руках на фоне черного полотнища так называемого исламского государства. Это фото молодые люди сначала прислали своим друзьям, а уже затем снимок разошелся по социальным сетям. Также известно, что Куштанашвили и Багагашвили сейчас проходят подготовку на одной из тренировочных баз в Сирии. Затем они, вероятно, вольются в группировку одного из лидеров исламского государства, уроженца Панкисского ущелья Тархана Батирашвили, известного как Умар Аш Шишани, рассказывают в Панкисе. Между тем, именно он, наряду с другими одиозными лидерами из Панкиси, играет значительную роль в процессе рекрутирования кистинской молодежи, говорит эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе. Таких фигур, которые служат авторитетом для многих кистинцев, сегодня в Сирии несколько. Кроме самого Тархана Батирашвили, это Мурат Маргошвили, Георгий Куштанашвили, известный как Амир Савахуддин, и другие, рассказывает Квахадзе. Их успешность в Сирии, помноженная на социальные проблемы жителей Панкиси, дает определенный результат, подытоживает эксперт.
Проблема в том, что жители Панкисского ущелья не могут интегрироваться в грузинскую общественность. И даже есть случаи, когда на те места в местном правительстве Ахметского района, где абсолютно свободно могут работать кистинцы, там есть очень конкурентоспособные кадры. Несмотря на это, кистинцы представлены в очень минимальном количестве. А на этом фоне Тархан Батирашвили и другие лидеры из Панкиского ущелья, они являются тем примером, в кавычках, для кистинской молодежи, кто смог самореализоваться, кто смог из деревни попасть в лидеры такого большого синдиката.
Говорит Квахадзе. По его словам, никаких признаков, которые бы указывали на то, что процесс оттока молодежи в Сирию в ближайшее время уменьшится, пока незаметно. И словно в подтверждение этих слов, источник из Панкиси, который не пожелал называть своего имени, рассказал, что недавно в ущелье была пресечена попытка очередного побега. Двое подростков, которые намеревались уехать в Сирию, были пойманы родителями уже в тот момент, когда собирались покинуть родное село. Звет Мчидлишвили, Кавказа, Тбилиси.
14 апреля министры иностранных дел трех европейских стран, Дании, Швеции и Польши, посетили Тбилиси. Европейским дипломатам была интересна готовность Грузии к Рижскому саммиту ЕС, на котором ожидается решение вопроса о безвизовом режиме между Грузией и ЕС. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Сильной поддержкой дружественного Евросоюза перед Рижским саммитом назвала министр иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили визит европейских коллег сразу из трех стран – Дании, Швеции и Польши. В Тбилиси есть серьезные ожидания, что в конце мая на саммите стран ЕС отменят визовый режим для граждан Грузии. Беручашвили заверяла европейских дипломатов о том, что страна движется в нужном направлении и осуществляет все необходимые реформы, связанные с либерализацией виз. Однако на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Швеции Марко Вальстрем напомнила, что Евросоюз хочет дружить с Грузией, у него есть к ней и определенные требования. Мы надеемся, что ваши реформы и процессы, направленные на евроинтеграцию, будут означать, что вы больше смотрите в будущее, чем в прошлое, что вы продолжите ваши усилия, направленные на создание прозрачных демократических институтов, подотчетных народу. Мы также желаем увидеть реформу судебной системы, как об этом упомянули мои коллеги. Чтобы лучше узнать, как идет процесс, министры иностранных дел встречались не только с представителями властей, но и с оппозицией и гражданским сектором. С гостями из Европы встречались по отдельности представители нацдвижения и свободных демократов. Но выяснилось, что волнует оппозиционеров почти одни и те же вопросы. Возможные политические гонения бывших высокопоставленных чиновников и использование с этой целью системы правосудия. Волнует парламентскую оппозицию еще один вопрос – российско-грузийские отношения. Говорит один из лидеров свободных демократов Алексей Петриашвили.
Вы рассказали о тех опасностях, которые проявляются в нашей стране в результате растущей российской пропаганды и агитации.
Усиление влияния России в Грузии и реакция грузинских властей на это вызывают беспокойство и среди представителей гражданского сектора. Глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломжария после встречи с европейскими дипломатами заявила. К сожалению, часто власти не осуждают те заявления представителей правящей коалиции «Грузинская мечта», которые содержат характер четко выраженной российской пропаганды, риторики. Сегодня по этому поводу представители власти комментариев не делали. Примечательно, что об использовании России так называемой «мягкой силы», тем самым ставившей целью повлиять на евроатлантический курс Грузии, говорил в своем докладе министр обороны Мендия Джанелидзе в парламенте 8 апреля, когда депутаты поинтересовались, что имел в виду министр и как власти реагируют на это, Мендия Джанелидзе ответил.
Генерация, мобилизация soft power, мягкой силы, выражается в увеличении числа субъектов внутри страны, лояльно настроенных к государству противнику. С моей стороны будет некорректно много говорить об этом. Над этим вопросом работают соответствующие службы. Мы видим эту проблему, о ней говорим открыто, и это значит, что мы реагируем на нее.
Впрочем, такую реакцию власти считает недостаточно исполнительный директор Атлантического совета Георгий Мучаидзе.
Со стороны пророссийских групп идет дискредитация евроатлантических структур. Слышны заявления о том, что ЕС и НАТО ничего не принесут Грузии. Россия открывает новые СМИ в регионе, выделяет квоты для грузинских абитуриентов. Грузинские власти должны дать очень четкий ответ этой кампании, приводя пример того, как другие страны Восточной Европы, следуя стандартам ЕС и НАТО, построили у себя правовые государства.
Георгий Мучаидзе спешит отметить, что все это власти должны делать профессионально, соблюдая этику и избегая ксенофобских заявлений. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии парламентский кризис. Оказалось, что депутаты от меньшинства могут запросто блокировать решение парламента бойкотом. Это противостояние может закончиться непредсказуемо, говорят эксперты. Напомним, что 15 апреля парламентское большинство пыталось повторно поставить вопрос о недоверии юго-осетинскому министру иностранных дел Давиду Санакоеву. Однако три парламентские партии не явились на заседание. Подробнее Марат Гукемухов.
Итак, вынесение вотума недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву было сорвано из-за того, что депутаты от трех партий, суммарно составляющих меньшинство в парламенте, не явились на сессию, а без них законодательное собрание не набрало кворум. Вот такой неожиданный оборот. Вдруг оказалось, что простого большинства для партии «Единая Осетия» хоть и достаточно, чтобы продавить любое решение, но не хватает, чтобы провести сессию. Спикер парламента Анатолий Бибилов в своем вчерашнем заявлении обвинил в срыве сессии исполнительную власть, которая таким образом предотвратило вынесение повторного вотума недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву.
Это сделано под давлением исполнительной власти. Не верю я в сказки, что каждая политическая партия по отдельности приняла решение не участвовать в сессии парламента. Мы знаем людей, которые непосредственно звонили депутатам и требовали не приходить на сессию парламента. Абсолютно считаю такие подходы деструктивными, и ничего хорошего для нашего общества такой подход не принесет.
По мнению российского политолога Евгения Крутикова, можно кого угодно обвинять в срыве сессии, но факт остается фактом. Ситуация, когда депутаты намеренно не приходят на сессию, чтобы парламент не мог собраться из-за отсутствия кворума, называется парламентским кризисом, говорит Евгений Крутиков.
Партия «Единая Осетия» создала парламентский кризис своими руками. Именно в тот момент, когда руководство этой партии или кто-то там еще, кто за ней думает, приняли решение бороться с президентом и администрацией президента, используя имеющийся в наличии административный ресурс. Продемонстрировать силу аппаратной игры или вот такой вот деятельности в рамках конституционных прав тех или иных ветвей власти. Вот они сами первые начали, да, теперь, естественно, будет парламентский кризис, он есть уже. Это деструктивный политический процесс, он неизбежно тянут за собой потери и в неких реальных областях жизни, и в государственном строительстве, и в экономике. Это нормальное явление для любого парламентского кризиса.
Наверное, рано говорить, что исполнительная ветвь торжествует победу над законодательной. А судя по всему, головных болей прибавится и у исполнителей. Еще не раз аукнется этот демарш. Например, вслед за Россией Южная Осетия должна провести объединение Верховного и Арбитражного суда. По словам бывшего заместителя председателя Верховного суда Геннадия Кокоева, Верховный суд Южной Осетии был направил в парламент законопроект об объединении судов, но в последний момент отозвал его, говорит Геннадий Кокоев.
Дело в том, что парламент намеревается переназначить судей, начиная от председателя и кончая всеми судьями Верховного суда. В связи с увеличением полномочий, с изменением полномочий, с присоединением арбитражного суда, в парламенте говорят, этого не хотят судьи. Ну, я говорю, как отозвали? Они же все равно представят договор, но они хотят как-то через президента, наверное, как-то урегулировать этот вопрос, чтобы они боятся, одним словом, не хотят. Потому что очень много жалоб и нареканий на работу судов.
Довольно странная ситуация. С одной стороны, исполнителям необходимо проводить какие-то решения через парламент. А значит, бойкотирование парламентских сессий при помощи своих депутатов не может быть бесконечным. Но при этом исполнители не могут формировать повестку дня сессии. Они не могут приказывать депутатскому большинству, мол, поправки к бюджету примите, а вот ум недоверия министру не выносите. Вроде бы очевидно, что нужно договариваться. Но борьба административных ресурсов, которую мы сейчас наблюдаем в республике, не терпит компромиссов, считает Евгений Крутиков. А значит, и развитие событий становится непредсказуемым, говорит Евгений Крутиков.
Тот, кто признается, что его административный ресурс хуже, слабее, неорганизованнее, там, или не та тактическая позиция там где-то, или какая-то кадровая позиция, тот проигрывает все. А там можно претендовать на что угодно, как бы переводить более какие-то жесткие административные формы.
То есть вот как бы драка уже до последнего патрона.
И, соответственно, цена вопроса — политическая судьба каждого из участников.
Да, да. Причем не вижу здесь идеологической составляющей. То есть вот этот вот высокоинтеллектуальный спор о мифической судьбе Осетии в составе России или в ней, или там о чем-то другом, он сейчас уже не имеет никакого смысла. Это абсолютно судьба политической перспективы отдельно взятых личностей. И, ну, а поскольку этот спор длится уже несколько лет, то понятно, что это уже не об одном человеке речь идет каком-то, но и противостояние структур тех людей, которые вокруг них образовались. То есть вот некая клиентура, окружение, можно назвать это партией, но это уже целая организованная группа людей, которые борются не по идеологическому признаку, а за выживание.
Это был российский политолог Евгений Крутиков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вчера в Сухуми прошло заседание коллегии Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия по уголовным делам. На нем рассматривалась кассационная жалоба адвокатов главы Южной строительной компании Вадима Матуа на постановление судьи Сухумского городского суда Беллы Хасая от 9 апреля об избрании в отношении Матуа меры пресечения в виде заключения под стражу. С подробностями из зала суда наш корреспондент Анаит Гагарян.
В зале МВД, в котором проходило заседание, был аншлаг. По словам сотрудников милиции, на процесс пришли 70 человек. В основном это были родственники Матуа, а также представители прессы. Защитник Вадима Матуа Фрида Лазба в начале заседания ходатайствовала, чтобы ее подзащитного посадили рядом с адвокатами. Перед началом процесса Матуа сидел в камере, что вызвало также возражение со стороны его близких. Суд и гособвинитель не возражали, и Матуа разрешили сесть рядом с адвокатами. Далее Фрида Лазба приступила к чтению текста жалобы на постановление судьи Сухумского суда Беллы Хасая от 9 апреля об избрании в отношении Матуа меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат назвала постановление немотивированным, так как никаких оснований предполагать, что Вадим Матуа намеревается уклониться от судебного преследования или оказать воздействие на свидетелей у судьи Хасая не было. Он не скрывался от следствия и являлся в прокуратуру по первому требованию.
Суд не просто должен абстрактно ситуации процитировать закон. Суд должен конкретно указать на те факты, которые подтверждают, что он может скрыться от следствия, которые подтверждают, что он оказывает давление на свидетелей. Ничего этого в постановлении суда не сделано.
Напомню, главу Южной строительной компании Вадима Мато подозревают в хищениях в особо крупном размере, совершенных при строительстве Центральной районной больницы и дошкольного учреждения города Гудаута. Прокуратура ходатайство о заключении под стражу обосновывала особо значимой ролью Мато в инкриминируемых ему преступлениях. Следом за адвокатом Фридой Лазовой в суде выступил и сам Вадим Мато. Он заявил, что имел все возможности скрыться, но не сделал этого, так как намерен доказать свою полную невиновность. Действия же следственных органов подозреваемый назвал бандитизмом.
Они предполагают, что я преступник, а я утверждаю, что все, что делает следствие, это чистой воды бандитизм.
После Вадима Мато выступила и гособвинитель Мимоза Цужба. Представитель прокуратуры считает решение Сухумского суда полностью законным и обоснованным. Причастность Мато к преступлению, по ее словам, подтверждается заключением строительно-технической экспертизы, а также показаниями свидетелей. Наличие паспорта Российской Федерации, по словам прокурора, свидетельствует, что Мато мог скрыться, а отсутствие бухгалтерии свидетельствует о том, что он способен на уничтожение доказательств. Также он мог бы оказать давление на участников процесса.
Особо активная роль Мато в совершении инкриминируемых преступлений давала основания органу предварительного расследования считать, что, находясь на свободе, он предпримет все возможные меры, направленные на уничтожение доказательств, сбор которых по делу еще продолжается.
Заслушав обе стороны, коллегия Верховного суда постановила жалобу защиты на постановление Сухумского суда оставить без удовлетворения. Вадим Мато остается под стражей. Анаид Гаварян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Наш постоянный сухумский корреспондент Виталий Шария в рубрике «Блоги» комментирует убийство в Киеве двух пророссийски настроенных деятелей – Бузины и Калашникова – и проводит параллели между российско-украинской войной и грузино-абхазским противостоянием.
В столице Украины 5 выстрелами в упор был убит украинский писатель и оппозиционный журналист Олесь Бузина, а несколько ранее и тоже 5 пулями бывший депутат Рады, тоже известный своим пророссийским уклоном Олег Калашников. И первая мысль, посетившая многих, на Украине начался тотальный отстрел инакомыслящих. Но мне одновременно с этим пришло в голову и другое. Наверняка сейчас в украинском обществе прозвучат голоса, что это, по-видимому, провокация внешних сил, враждебных руководству и народу Украины. В полном соответствии с тем, как после убийства 1.5 месяца назад оппозиционного российского политика Бориса Немцова на телевизионных ток-шоу в Москве посыпались предположения людей с особым, но достаточно распространенным складом мышления, что это наверняка внешние враги России и Путина постарались. И вчера такие комментарии отдельных граждан на Украине полились бурным потоком. Но кто бы сомневался. Мне вспомнилась еще одна аналогичная коллизия, гораздо более давняя, когда в ходе нарастания грузино-абхазского противостояния в конце 80-х годов прошлого века в Абхазии прокатилась волна осквернений памятников как абхазским, так и грузинским выдающимся деятелям, мне доводилось встречать людей с обеих сторон, которые абсолютно убежденно рассуждали, что наши, конечно, это сделать не могли, у нас не такое воспитание, и что это наверняка подлая провокация противостоящей стороны, которая ради этой провокации готова даже осквернять памятники своим. Объективный взгляд на нынешнюю Украину и Россию приводит к выводу, что и там есть свои сдвинутые по фазе, охваченные агрессивными устремлениями. Но не бывает так, чтобы в какой-то стране свои Жириновские и Дугины имелись в единственном экземпляре. Для того, чтобы такие люди стали общественно значимыми фигурами, нужно, чтобы кроме них было еще и множество их клонов. Недавно у моего сухумского приятеля гостила родственница из одного из западноукраинских городов и по национальности не украинка. Видите, как приходится все шифровать, по просьбе приятеля. Десятилетия она жила там и не тужила, а сейчас срочно продает дом и уезжает. Надоело, говорит, постоянно маскировать свои мысли, хотя и этого порой недостаточно. Надо и поддакивать, когда клеймят москалей. С мотивами убийства Бузины, мне кажется, все гораздо очевидней, чем случай с Немцовым, который давно уже не имел большого политического веса и не мелькал на телеэкране. У Олеси же постоянно были скандалы после его последних телевизионных выступлений. Достаточно посмотреть и на то, как убийство Олеся комментируют многие в украинских соцсетях. Например, это была сволочь из тех, благодаря кому в Украине льется кровь. То есть как здорово, что его убрали. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. С региональными новостями Любовь Бамматова.
Председатель грузинского парламента Давид Усупашвили 19-21 апреля с официальным визитом посетит Киев. В рамках визита он встретится со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом. Главными темами обсуждения, по сообщению пресс-службы парламента, будет углубление сотрудничества между законодательными органами двух стран, а также осуществление соглашения о ассоциации с ЕС и вопросы региональной безопасности. Вместе с парламентской делегацией Давид Усупашвили также проведет встречу с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, с которым обсудит направление интеграции в евроструктуры, двусторонние отношения, аспекты будущего сотрудничества и кризис на Украине, сообщает портал «Грузия онлайн» со ссылкой на пресс-службу грузинского парламента. С просьбой о предоставлении убежища к властям Грузии в основном обращаются граждане Украины, Ирака и Сирии, сообщает портал «Грузия онлайн» со ссылкой на газету «Резонансии». По информации Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселения, с просьбой о предоставлении убежища к властям в 2012-2013 годах обратились более 1300 иностранцев из 30 стран. Совершенно другая ситуация до 2011 года, когда статус беженца попросили лишь до 300 человек, говорится в газете. Также сообщается, что наибольшее количество просящих убежища предоставляют граждане Ирака. В 2012 году к правительству Грузии с просьбой о предоставлении статуса беженца или гуманитарного статуса обратились 599 человек, среди них 443 иракцев. Были удовлетворены 44 заявки. В 2013 году убежище попросили 717 иностранцев, среди них 478 иракцев. Гуманитарный статус получил 31 из них, отмечается в газете. Американская торговая палата МЧМ выражает обеспокоенность по поводу безосновательных обвинений в адрес бизнеса и бизнесменов в Грузии. В качестве примера она приводит целенаправленную кампанию против ТБС банка, сообщает портал «Грузия онлайн». МЧМ в своем заявлении делает властям страны предупреждение по поводу отношения к бизнесу. В заявлении подчеркивается, что со стороны СМИ часто имеет место безосновательная критика и незаслуженные обвинения в отношении конкретных бизнесменов. МЧМ полагает, что необходимы как законодательные изменения, так и соответствующие судебные решения. В противном случае может быть нанесен ущерб международному имиджу Грузии как безопасности и стабильной страны.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. За последние 3 года Интерпол стал чаще удовлетворять ходатайство Грузии об объявлении в розыск лиц по красному циркуляру. Соответствующую статистику опубликовал Институт развития свободы информации, ссылаясь на данные Главной прокуратуры Грузии. В свою очередь, требования грузинской стороны об экстрадиции разыскиваемых граждан, напротив, стали удовлетворять реже. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В Грузии не смолкает полемика вокруг темы изъятия имени Зураба Адаишвили из списка разыскиваемых Интерполом лиц. Экс-министр юстиции Грузии, заочно обвиненный в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в организации пыток и жестокого отношения к заключенным, больше не находится в международном розыске, поскольку получил статус беженца в стране, которую Интерпол не называет. Комментируя эту новость, представители правящих властей выражают крайнее негодование. Министр юстиции Тея Цулукьяни сегодня заявила.
Прокуратура сделала все возможное для того, чтобы этот человек был внесен в список лиц, разыскиваемых по красному циркуляру. Но появилась страна, которая укрыла Адаишвили и тем самым повлияла на изъятие имени человека, совершившего в Грузии много плохого, из списка разыскиваемых Интерполом лиц. У грузинской общественности есть право знать, какая страна это сделала.
Особо актуальной эта тема стала сегодня после опубликованной Институтом развития свободы информации статистики с 2010 по 2015 год по удовлетворенным Интерполом ходатайствам об объявлении тех или иных лиц в международный розыск. Согласно официальным данным, количество удовлетворенных ходатайств с приходом к власти правящей коалиции увеличилось. Однако, как оказалось, особого повода для гордости у властей Грузии нет. Эта статистика меркнет на фоне других чисел. По данным, представленным главной прокуратурой Институту развития свободы информации, после 2012 года существенно понизилось количество удовлетворенных обращений грузинской стороны к зарубежным органам об экстрадиции разыскиваемых лиц с 70,3% в 2012 году до 9,1% в 2015. Политолог Корнели Какача считает, что нежелание международного сообщества выдавать Грузии разыскиваемых людей связано с недоверием к правящим властям Грузии.
Статистика эта является подтверждением того, что власти Грузии не смогли убедить международное сообщество в том, что здесь не преследуют по политическим мотивам оппонентов правящей коалиции. За последние несколько лет на эту тему говорили многие зарубежные политики и организации. Что же касается вопроса изъятия имени Зураба Адаишвили из списка разыскиваемых Интерполом лиц, это часть той же темы.
В НПО, распространившем эти статистические данные, все же придерживается другого мнения. Прокуратура Грузии не предоставляет Интерполу достаточных данных для обвинения в преступлении того или иного человека, говорит директор IDFI Георгий Кулдиашвили.
Возникает много претензий к прокуратуре, насколько обосновано обвинение по отношению к лицам, разыскиваемым Интерполом. Тут мы имеем дело с непрофессионализмом. Сегодня мы явно видим, что претензии общества к этому органу вполне обоснованы.
Претензии к ведомству Георгия Бадашвили, как всегда, есть и у парламентской оппозиции. Депутаты от нацдвижения требуют скорейшей явки главного прокурора Грузии, высший законодательный орган, для объяснения последних событий, параллельно обвиняя его в политической предвзятости. Намерен ли Бадашвили отчитываться перед депутатами, станет известно после завтрашней парламентской сессии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
14 апреля Грузия отметила День родного языка. На митинге у памятника Деда Эна ряд объединений призвали власти более активно выступить в защиту права жителей Гальского района получать обучение на родном языке. Подробнее в материале Ираклия Арагвелидзе.
Ровно 37 лет назад, благодаря массовым выступлениям тысяч представителей студенчества и интеллигенции, грузинский язык новой конституции Грузинской ССР сохранил статус государственного. В память о тех событиях у памятника родному языку 14 апреля на Тбилисской набережной традиционно собираются представители властей и общественности. Сегодня, помимо обычных выступлений, посвященных истории, здесь прошла и акция протеста объединения собрания абхазов, которая объединяет около 40 организаций политических движений, созданных уроженцами Абхазии. По словам одного из лидеров объединения Малхаза Патарая, протестующие пытаются привлечь внимание международной общественности к намерениям де-факто властей Абхазии перевести обучение жителей Гальского района с грузинского на русский язык.
По заявлению представителей сухумского режима, с 1 сентября нынешнего года администрация Гальского района намеревается официально запретить обучение на грузинском языке. Более 4000 учеников 11 школ нижней зоны насильно будут подвергнуты процессу русификации.
Заявляет Малхас Патарая. Выход из сложившейся ситуации протестующие видят в давлении на власти Грузии, чтобы те применили все имеющиеся у них рычаги, чтобы не дать осуществиться планам абхазской стороны.
У правительства есть возможность поставить вопрос перед западными партнерами, чтобы сделать максимальную огласку этим процессам. Однако оно фактически сняло с повестки дня постановку подобных вопросов в международных инстанциях, храня молчание. Нынешняя позиция наших властей на этом этапе немногим отличается от позиции коммунистических властей. Примирительная и подхалимская политика властей в отношении России лишает нас поддержки западных партнеров, порождая негативные отношения с их стороны.
Заявил Малхас Патарая. В Министерстве примирения и гражданского равноправия также выразили озабоченность в связи с намерениями абхазских властей. По словам представителя ведомства Марины Салуквадзе, вызывает недоумение факт перевода обучения гальцев именно на русский язык.
На сегодняшний день на довоенной территории Гальского района функционирует 31 школа, где обучение ведется на грузинском языке. После последних выборов ситуация осложнилась как в вопросе паспортизации, так и в вопросе обучения детей на родном языке. Количество часов, выделенных на обучение грузинскому языку и литературе, сокращено до 11 часов в неделю, тогда как время для изучения русского языка и литературы увеличено до 48 часов. При этом неизменным осталось количество времени обучения на абхазском языке – 29 часов. Налицо тенденция снижения обучения на родных абхазском и грузинском языках в угоду русскому языку. К сожалению, формат гальских встреч между сторонами не функционирует на протяжении последних 2 лет. Поэтому мы лишены возможности осуществить хоть какое-то воздействие на эти процессы. Что касается женевских переговоров, то и там не удается достичь хоть какого-нибудь прогресса.
Говорит Марина Салуквадзе. Под конец дня, отвечая на вопросы журналистов, свое мнение высказал и спикер парламента Давид Усупашвили. По его словам, жители Гальского района оторваны от Грузии и находятся под управлением другой административной системы.
Проблемы всегда были и остаются, однако не думаю, что будут созданы какие-либо дополнительные серьезные проблемы. Реальность такова, что мы не в состоянии не решать все имеющиеся вопросы,
заявил Давид Усупашвили. По словам оппонентов, этими словами власти фактически расписались в своей недееспособности. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Глава МИД Южной Осетии Давид Санакоев пытается отменить решение парламентского большинства о вынесении ему недоверия через суд. В стране, где нет конституционного суда, этот случай беспрецедентный. Далее Жанна Тарханова.
Накануне повторного рассмотрения вопроса о недоверии министру иностранных дел республики в Юго-Осетинском парламенте Давид Санакоев открыл против Единой Осетии второй фронт. Чиновник обратился в Верховный суд республики с требованием признать решение парламента 13 марта о вынесении ему вотума недоверия недействительным. Санакоев считает, что депутаты приняли это решение не в связи с его профессиональной деятельностью, а из-за политических взглядов чиновника. Цитата. «Председатель парламента и его заместитель во главу угла вынесения вотума недоверия поставили мои политические взгляды. Мое отношение к проекту договора между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о союзничестве и интеграции, представленному партией «Единая Осетия», говорится в заявлении, распространенном главой МИД. Давид Санакоев считает, что вотум недоверия был вынесен с нарушением Конституции и действующего законодательства. В частности, чиновник указывает, что согласно закону о правительстве Республики Южная Осетия, министр подотчетен президенту и правительству. Кроме того, он обращает внимание на то, что решение было принято открытым, а не закрытым голосованием, что, согласно закону, возможно лишь в двух случаях – при отсутствии кворума или наличии процедурных нарушений при голосовании, чего в данном случае не было, отмечает министр. Это беспрецедентный случай в истории Южной Осетии, когда чиновник пытается отменить решение парламента через суд. Югостинские эксперты сомневаются в юридических перспективах этого дела. Исполнительная и судебная ветви власти не могут вмешиваться в деятельность законодательной, подчеркивает бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев.
В законодательном порядке нет такого законодательного акта, который бы возложил на Верховный суд. Я не ставлю, во всяком случае, такого законодательного акта, чтобы возложили на Верховный суд полномочия Конституционного суда.
Эксперты не исключают, что в отсутствие Конституционного суда в республике Санакоев может рассчитывать на административный ресурс, в частности, на поддержку со стороны администрации президента. Власть может использовать подконтрольный ему Верховный суд для давления на непокорный парламент. Вице-спикер и председатель комитета по обороне и безопасности от партии «Единая Осетия» Дмитрий Тасоев считает попытку обжалования в Верховном суде решения парламента проявлением некомпетентности министра иностранных дел Санакоева.
Это смешнее смешного, потому что суд не имеет права ни в коем случае отменять законы, вынесенные, утвержденные парламентом. Это абсурдно.
Парламентское большинство намерено и дальше добиваться отстранения министра иностранных дел от занимаемой должности.
Мы планомерно будем выносить в любом случае министра иностранных дел, потому что дело касается работы министра иностранных дел на этом посту, а не самого министра иностранных дел как личности. То есть некоторые товарищи преподносят обществу, что как бы мы переходим на личности, но это абсолютно неверное мнение и противоречит здравому смыслу. Мы заслушали отчет Министерства иностранных дел и постановили, что считать отчет Министерства иностранных дел неудовлетворительным. А фракция «Единая Осетия» поставила вопрос о вынесении вотума недоверия министру иностранных дел из-за его провальной работы на этом посту. Те партии, которые представлены, кроме «Единой Осетии», они целенаправленно, планомерно по чьей-то указке, то есть конкретно по указке исполнительной власти, они саботировали сегодняшнее проведение заседания парламента.
Как поясняют мои источники, в отсутствии Конституционного суда споры между различными ветвями власти должны разрешать согласительные комиссии. Давид Санакоев, как член правительства, должен был обратиться с соответствующим заявлением к премьер-министру, а тот в парламент для создания совместной согласительной комиссии. Получается, что Давид сам попирает законы и через голову премьера, игнорируя эти процедуры, обращается в Верховный суд. Его заявление не более чем пиар-акция, говорит мой источник.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ. Верховный суд Республики Абхазия продолжает рассматривать уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой. На заседании по делу 16 апреля удалось допросить лишь одного свидетеля, Рамина Хмаила, брата подсудимого. Он заявил, что его брата пытали, требуя оговорить другого обвиняемого, Нодика Квициния. Подробнее в репортаже из зала суда Елены Заводской.
В совершении преступления обвиняются депутат парламента Республики Абхазия Нудик Вициния, а также Джумбер Бигвава, Рамин Хмаил, Ахра Гопия и Аслан Цвишба. Дело рассматривает судебная коллегия Верховного суда под председательством Сергея Эксузяна. Гособвинение представляют заместитель начальника уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Вячеслав Кураско и прокурор Лия Адлиба. На процессе сегодня не было ни пострадавших, ни их представителей. Прокуроры возражали против рассмотрения дела в их отсутствии. Адвокаты подсудимых и сами подсудимые считали, что судебное заседание можно продолжать. Судьи посовещались и решили рассматривать дело без пострадавших и их представителей. Сегодня проводился опрос свидетеля Роланда Хмаила, сотрудника Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Он родной брат подсудимого Рамина Хмаила. Роланд Хмаил заявил, что ничего не знал об участии своего брата в преступлении. Более того, он не мог сказать суду, в чем обвиняют его родного брата. С прокурором Вячеславом Кураско состоялся у него вот такой диалог.
В чем подозревают, почему сидит, вам же сейчас известно?
Да, да. По подозрению преступления конкретно я не могу ответить на такой вопрос по подозрению, там, не знаю, какого преступления. Там.
На суде Роланд Хмаил сделал заявление о том, что его брата подвергали пыткам и издевательствам. Во время его рассказа возник интересный диалог с адвокатом, который буквально вытягивал из свидетеля признание в том, что его брата принуждали оклеветать одного из основных фигурантов данного уголовного дела, депутата Нудика Квициния. Вот фрагмент диалога адвоката Рамина Хмаила, Тариела Парулуа и свидетеля Роланда Хмаила.
Ну, я добился на третий или четвертый день, чтобы его увидеть. Увидел, в каком он состоянии был. Было видно, что он был сильно избит. А потом уже при следующем как бы, свидании, уже дней через 10, сказал, что пришли ночью, его с дома вытащили, надели там мешок на голову какой-то, его в машине куда-то увезли в лес. И там его пытали, добивались, под какие-то показания дал, не знаю.
Ну какие-то, в отношении чего, что должен был он сказать?
Ну, по-моему, оговорить кого-то должен был.
Кого? Да. Что они требовали? Еще раз четко.
Чтобы он подписал какой-то документ и чтобы как бы оговорил.
Не знаю. Кого, слушайте, кого?
Квициния, Нодика Квициния.
Было странно, что никто не требовал от Рамина Хмаила оговорить себя или других фигурантов дела. Единственным требованием его мучителей было добиться оговора только одного человека – Нодика Квициния. Двое других свидетелей – жена подсудимого Ахрыгопия Мадина Чачхалия и брат обвиняемого Аслана Цвижба Руслан Цвижба – отказались свидетельствовать против своих родственников. Завершилось судебное заседание еще одним примечательным диалогом – между председательствующим Сергеем Иксузяном и прокурором Лией Адлиба. Решался вопрос о том, будут ли участвовать в процессе потерпевшие или их представители. Судья Иксузян был явно недоволен тем, что прокуратура настаивает на присутствии потерпевших или получении от них письменного отказа. Вот в какой форме этот вопрос решался.
Мы вам говорим о том, что мы окажем содействие. Мы неоднократно связывались с ними по телефону.
Вам поверили, а теперь вы упрекаете, что это наша вина, что мы не уведомили.
Изначально мы вам сообщили о том, какая имеет место
что
ситуация.
Сейчас хотите сказать?
Мы хотим, чтобы вы официально уведомили потерпевших, чтобы мы получили официальный ответ от них. Пусть это будет факс, пусть это будет
телеграмм. Не хватает уже телеграммы, давать по 20 телеграмм. Ну, знаете,
вы знаете,
что
ну,
стоит все денег.
Я понимаю, что это все стоит денег,
да.
Но это процессуально будет неправильно, если мы будем продолжать судебное заседание без учета мнения потерпевших.
Наконец-то вопрос поставили, не пускаем, пускай является.
Уведомите.
На то мы порешили. Будут уведомлять. Следующее заседание состоится 28 апреля. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Политические партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия ежедневно выступают с громкими заявлениями. Бывший лидер Народной партии Роланд Келихсаев сообщил о решении провести внеочередной съезд партии. О весеннем политическом обострении в Южной Осетии в материале Ирины Келихсаевой.
Роланд Келихсаев, бывший лидер Народной партии, который несколько лет безуспешно пытался через суд вернуть контроль над партией. Два дня назад на своей странице в социальных сетях он сделал неожиданное заявление, сообщив, что принято решение о проведении внеочередного съезда партии. По телефону Келихсаев подтвердил эту информацию, правда, после так и не нашел времени для общения с журналистами. Пару лет назад история с Народной партией напоминала детективный сюжет. В нем было все – захваты, погони, избиения, угрозы. Потом все неожиданно стихло, да и к самому лидеру лидеру, уже начавшей параллельное существование Народной партии 2, быстро пропал интерес. На судебное заседание он приходил один, хотя уверял журналистов, что группа поддержки в лице верных партийцев у него, несомненно, есть. Потом и вовсе замолчал. Под Схинвалу поползли слухи о том, что ему удалось договориться с новым лидером народников Александром Плиевым. Один из моих сегодняшних собеседников, не пожелавший представиться, на заявление Келексаева отреагировал так. Аналогично встраивается в атмосферу политического сумасшествия, охватившего Южную Осетию. Уже почти полгода, как жители республики наблюдают за захватывающим действом. Политические партии воюют друг с другом, чиновники воюют с партиями, партии с чиновниками, журналистами, судами, прокуратурой. По его мнению, Келексаева, как это бывало уже не раз, решили задействовать в этой странной игре, чтобы держать в тонусе парламентскую народную партию и послать ей месседж. Все еще может измениться для непокорной парламентскому большинству политической силы. Часть экспертов, которые внимательно следят за событиями в республике, признаются, что перестали понимать суть происходящего. «Я все время думаю, зачем все это надо», — откровенно делится со мной мой второй собеседник, который согласился пообщаться мне под запись. «У нас маленькое общество, мы все друг про друга знаем, и логика событий у нас имеет свои особенности. Если все эти странные, по сути, баталии считать частью пиара, то суть его бессмысленна. Те, кто больше всех кричат, теряют рейтинг, добавляя жертвам популярности. Этот поток безумия стал захватывать и тех, кто пытается о себе напомнить, и тех, кто считает себя личностью незабываемой. Он уверен, что людей сознательно стравливают друг с другом. Вопрос только в том, кому это выгодно и какую цель ставят организаторы этого эксперимента. Мой собеседник не сомневается в том, что югостинское общество сегодня больше напоминает объект политтехнологических экспериментов. Только вот не надо забывать при этом 2011 год и его последствия. Главным он называет разочарование и безразличие, охватившее югостинское общество. Вы знаете, с грустью, добавил мой собеседник, там, где есть апатия, всегда появляется пустота. Лидер непарламентской партии ФДБСТа Вячеслав Губозов считает преждевременным делать выводы о неком искусственном нагнетании обстановки в республике, говорит Вячеслав Губозов.
Я надеюсь, что во главе партии стоят ответственные люди, и они прекрасно понимают, что мы сидим все в одной лодке, и раскачивание этой лодки приведет к тому, что мы просто все в ней утонем. Из любой ситуации, в том числе из той, которая сложилась сегодня, вполне реально найти выход, если есть желание искать выход из сил. Если этого желания нет, если это действительно какие-то политтехнологические методы, направленные на то, чтобы искусственно нагнетать ситуацию, тогда, значит, те, которые эти политтехнологические методы предпринимают, они выхода искать не будут. Наоборот, они будут делать и дальше действия, которые будут вести к обострению. Это в ближайшее время уже станет ясно. По поведению всех, так сказать, политических сил, которые вот задействованы в этой ситуации.
Сегодня утром вновь не состоялось заседание парламента, которое в знак протеста против вынесения вотума недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву все еще бойкотирует часть депутатов. Госкомитет информации и печати принял решение пригласить в прямой эфир местного телевидения представителей всех четырех парламентских партий. Будет логично, говорит глава комитета Вячеслав Губозов, если политики сами расскажут избирателям о противоречиях и обозначат условия компромисса, при котором парламент возобновит работу в нормальном режиме. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В Тбилиси состоялась презентация проекта «Живые книги». Суть проекта – сблизить читателя и писателя. В его рамках 75 грузинских писателей будут проводить встречи с аудиторией в регионах. Подробнее об этом Анастасия Славинская.
Дети порой часто удивляются тому, что существуют живые писатели. Васил Гуляури, который пишет книги для самых маленьких, за свою жизнь сталкивался с этим не раз. Он состоит в группе литераторов, которой в рамках проекта первой предстоит отправиться в путешествие по Аджарии. По словам Васила, он часто встречается со своими маленькими читателями в Тбилиси и теперь рад тому, что география подобных встреч расширится.
Особенно важно, что эти встречи будут проходить именно в регионах, ведь, как правило, мероприятия подобного типа проходят в столице. В этом, на мой взгляд, и состоит основная идея этого проекта. Я уверен, это пойдет на пользу как авторам, так и читателям.
Местом встречи авторов с читателями может стать любая площадка, будь то библиотека, музей или даже поле, говорит советник министра культуры и охраны памятников в вопросах литературы Кетаван Думбадзе. По ее словам, на сегодняшний день связь между писателем и читателем практически потеряна. Потому, говорит Думбадзе, основная цель проекта – диалог писателя с читателем, которые по определению не могут существовать друг без друга.
Если внезапно в парке под открытым небом 5 поэтов начнут читать свои стихи, это обязательно привлечет внимание людей. Кто-то обязательно остановится, чтобы послушать. Мы хотим выйти к людям, к крестьянам. Мы можем, например, проезжать мимо поля и, увидев там работающих людей, остановиться и провести там же спонтанно, на месте вечер поэзии и прочитать рассказ.
Проект ставит перед собой еще одну цель – оказать определенную материальную помощь писателям и поэтам, поскольку все участники проекта получат гонорары за участие в нем. В принципе, идея создания живых книг и родилась в прошлом году после того, как более 100 писателей обратились к правительству с просьбой поддержать социально незащищенных коллег. Под текстом петиции стояла подпись и поэтессы Мариам Циклаури, теперь уже автора проекта «Живые книги». По ее словам, сейчас, когда отношения между людьми часто ограничены виртуальным пространством, наиболее важно напомнить как читателям, так и самим писателям, как важна живая речь.
Писатель должен слушать живую речь, получать живые эмоции, а читатель получает возможность лично познакомиться с автором. Кроме того, все участники проекта будут вести дневники, в которых опишут свои впечатления, те проблемы, будь то социальные или другие, с которыми столкнутся в путешествии. Эти дневники впоследствии лягут в основу книги, своего рода летописи современной Грузии.
Мариам Циклаури говорит, что грузинским издательствам тоже предложили подключиться к проекту и сопровождать писателей в их путешествиях по Грузии. И для большинства не только сел, но и порой городов, расположенных в регионах, книжные магазины – настоящая роскошь. А потому людям, не избалованным возможностью соприкоснуться с литературой, продадут книги по льготным, почти символическим ценам. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.